Издательство «Эксмо». Северина Мар. Сердце истинного вампира. Глава первая.
«Под тобой земля разверзнется, если ты однажды перестанешь быть стервой», — спросил Игнат.
Он занимал с собой добрую половину заднего сиденья автомобиля. Поверх отшитого у лучших портных костюма он зачем-то напялил длинную бобровую шубу, а светлые волосы залезал на бок, словно думал, что так будет выглядеть свежее после очередного кутежа. «Как руководитель ведомства благоденствия, я всего лишь делаю свою работу», — отозвалась Катаржина, поправляя на запястье усыпанный бриллиантами браслет. Расправленный подол широкой длиной до середины лодыжки юбки и полы шерстяного пальто занимали вторую часть обитого алой кожей сиденья. Тугие резинки чулок давили на бедра.
«Из-за тебя этот бедолага будет разжалован, а тот, кто займет его место, будет работать ничуть не лучше».
«Не моя вина, что он не сумел выполнить план. Его показатели чудовищны».
«До окончания плана еще 2 года».
«И что? С таким заделом он бы все равно ничего не успел. И вообще, ты видел его показатели?»
«Тот, кто займет его должность, едва ли будет лучше», — повторил Игнат.
«Вместо того, чтобы критиковать меня, лучше подумал бы о своей работе. Или хотя бы о том, что скажет отец», — отрезала Катаржина. «Ты — руководитель ведомства воспитания».
«Как по мне, все вокруг вполне воспитанные».
«Ты хоть знаешь, насколько твое ведомство выполнило план?»
«Нет, да и какая разница? Придет время, узнаю».
«Целыми днями только и делаешь, что ошиваешься в игорных домах и борделях».
«На землях Содружества нет ни игорных домов, ни борделей, моя дорогая сестрица».
Катаржина нахмурилась. О том, что они есть, только подпольные, оба были прекрасно осведомлены, как и о том, где они находятся, во сколько начинают свою работу, в каких подают лучшие напитки, а в каких обычно самые роскошные закуски. Вся разница между ними была в том, что Катаржина знала меру, а Игнат — нет. Он был старшим сыном главы Содружества, старше нее на 3 года. От отца ему передался дар обращаться в медведя, в то время как она сама превращалась в волка, как и их покойная мать. Надеждой Содружества и гордостью семьи — вот кем он должен был стать. Вместо этого он вырос слабым и безответственным алкоголиком. Хорошо, что у отца была еще и она, Катаржина. Автомобиль мягко остановился. Игнат выскочил наружу, запустив в салон промозглый воздух и хлопнув дверью, словно не выдержал бы наедине с младшей сестрой ни минутой дольше. Катаржина дождалась, когда водитель распахнет перед ней дверь и подаст руку. Она ступила на белую гальку и, спрятав руки в горностаевой муфте, пошла вверх по широким мраморным ступеням Дворца Содружества. На подъездной аллее творился хаос из машин, среди которых то тут, то там сновали офицеры охраны. Едва прибывшие гости покидали свои автомобили, как те отъезжали, а их место тут же занимали другие. Чей-то водитель, которому не давали проехать, исступленно жал на клаксон. Изящная девушка прищемила край мехового палантина дверцей машины. Сегодня был большой праздник. 100 лет с основания Содружества Пандер, самой великой страны в истории всех времен. Содружество расцвело подобно цветку на обломках империи Пандер, когда рухнуло кровавое правление вампиров. 1000 лет этими землями правили вампиры. Вечный император и 13 его детей, истинных вампиров, порабощали и пожирали людей точно скот, пока однажды 7 кланов оборотней, выйдя из лесов западных равнин, не подняли восстание и не уничтожили императорскую семью и всех истинных вампиров. Оставшихся кровососов сослали в резервацию на севере, где они честно трудились на благо Содружества. Каждый раз у Катаржины замирало сердце при мысли о том, какой подвиг совершил отец вместе с соратниками. Жаль, что сейчас все они, кроме отца, были мертвы, хотя оборотни и жили гораздо дольше простых людей. Одних унесла кровавая война против Арлиса, соседней страны, возжелавшей откусить кусок от земель Содружества, прикрывая корысть догмами и ненавистью к оборотням, вампирам и ведьмам, населявшим земли Пандер наравне с простыми людьми. Других умертвила вспышка волчьей болезни, а третьи, увы, стали предателями и были казнены. Цокая каблуками по мраморным плитам, Катаржина вошла в вестибюль. Миновав выстроившуюся возле гардероба очередь, она скинула пальто и муфту на руки подбежавшей к ней девушки. Из зала доносились музыка, легкая поступь танцующих, разговоры и чей-то тонкий и высокий смех. Катаржина едва присоединилась к веселью, а ей уже было скучно. Скука вечно следовала за ней, словно вороны за волчьей стаей. Она прошла в зал, выхватив по пути бокал с шипучим вином с подноса, и огляделась. День выдался долгим и утомительным. С утра, несмотря на дождь, она мерзла на улице во время парада. Затем посетила множество скучных торжеств, формальных и не очень. И вот, наконец, прибыла на прием во Дворце Содружества. Пожалуй, такого рода мероприятия, где требовалось вести утомительные пустые разговоры и одеваться по строгому протоколу вплоть до оттенка чулок, были наименее приятной частью ее жизни. Однако и должность, которую она занимала, и сама ее принадлежность к семье главы неизменно этого требовали. Люди вокруг смешались в цветной калейдоскоп. В носу свербело от запахов пота, духов, одеколона, спирта и ваксы, которые начистили обувь. Катаржина скользила взглядом по толпе, размышляя о том, кто же сегодня ее развлечет.
«Панда Катаржина, восхитительно выглядите. Впрочем, как и всегда», — раздался из-за спины глубокий мужской голос. Обогнув ее по дуге, перед ней остановился Феликс Дрозд, генерал армии Содружества, прославившийся после победы над Арлисом. С каким бы презрением Катаржина к нему не относилась, она не могла не отметить, что он был хорош. Высок и строен, с тонкой талией и широкими плечами, подчеркнутыми тугим мундиром. Вьющиеся рыжеватые пряди прятались за уши, а улыбка сверкала снежной белизной. Он был простым человеком, чей срок короток, а тело слабо и уязвимо, но все же он был неплох.
«Не подарите мне танец?»
— поинтересовался он, протягивая ладонь. «Нет, я не в настроении танцевать, особенно с человеком, от которого пахнет, как от вас». Холодно проговорила Катаржина.
«От меня пахнет? И чем же?»
Голубые глаза удивленно расширились. «О, а вы не чувствуете?»
«Нет».
«Агнешка!» — Катаржина окликнула оказавшуюся поблизости девушку. Та подошла, нервно сжимая тонкими пальцами нелепую розовую сумку. Катаржина поморщилась. Зря она ее позвала. Хотя они и были сестрами. Нет, сестрами они не были. Пусть однажды отец и позвал мать Агнешки, служившую в их доме поломойкой, к себе в постель. От этой связи на свет родилось убогое недоразумение, не умевшее обращаться в зверя, слабое и, к тому же, больное. Весной и летом она чихала из-за цветения, а зимой и осенью — из-за сырости и мороза.
«Агнешка, чувствуешь, чем тут пахнет?»
— спросила Катаржина, когда та остановилась возле них.
«Твоими духами?» — спросила она. «Они очень вкусные».
«Я не пользуюсь духами», — поморщилась Катаржина. «Это одеколон генерала так смердит. Но ты права, вонь, словно от бабских духов».